Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня, в воскресенье, 4 января. Время 21 час 2 минуты в Киеве, 22 часа 2 минуты в Москве. Мы проводим наш стрим, как обычно, раз в два воскресенья с Станиславом Александровичем Белковским. Станислав Александрович, рад вас видеть.
Марк Захарович, категорически приветствую. Всем привет. Да. С Новым годом, также с наступившим западным и наступающим восточным ортодоксальным Рождеством.
Да, тоже присоединяюсь к поздравлениям. Те, кто отмечали, соответственно, в конце декабря, и их поздравляем, и с Новым годом, ну и те, кто будет 7 января отмечать, тоже всех поздравляем. Мы назвали «Чего хочет Путин в 26-м году», причем пытались формулировать тему еще до событий субботы, 3 числа, когда, в общем, они судьбоносно скорректировали наши тему обсуждения в том его смысле, что, наверное, для Путина был неожиданным такой поворот событий. Вот с этого, я думаю, что и стоит начать. До того, как мы сейчас перейдем к обсуждению событий в Венесуэле, пожалуйста, просьба к нашим зрителям, ссылки на этот эфир сразу же разместить в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Если даете нам такой аванс, пожалуйста, поставьте лайк этому эфиру. Ну и, конечно же, подпишитесь на канал Фейгин Лайф и на канал Станислава Александровича Белковского. В описании к этому видео по имени Станислав Белковский вы можете найти ссылку на канал, подписывайтесь, смотрите там эфиры. Есть что-то особенное, о чем надо сказать, новое, что надо...
Ну, о продолжении серии, значит, моих психотерапевтических шоу «Параклет». Только что была перед Новым годом история нашего бессмертия, о проблеме физического бессмертия, что с этим так и не так. Сейчас будет в ближайшие дни разведная жизнь, о том, что такое жизнь вообще. Ну и напоминаю, что идя по стопам первопроходцев, таких как Марк Захарович Фейгин, так. Я в сотрудничестве с профсоюзом лесных животных сделал VPN-ы, Чуни и Мемети, названные именами культовых лесных животных, поэтому призываю их использовать для того, чтобы прорываться через любые ограничения, которые готовят нам авторитарные режимы и которые реализуют авторитарный режим. Всем большое спасибо.
Ссылка на VPN лесных животных будет в описании к этому видео, как обычно. Ну что же, вот вопрос. Воспринимает ли Путин, как кажется тебе, Станислав Александрович, произошедшее в Венесуэле, первое, как некий вызов для него лично, как некое изменение конфигурации оси союзников, там от Пекина до Венесуэлы через Пхеньян и Тегеран, или же, скажем так, он готов пожертвовать и этим активом, так же, как и Сирией, там, Асадом и всем остальным, считая, что для его планов в Украине в 26-м году это никакой существенной роли не сыграет. Вот, опять же, ну, я говорю не в вероятностных выражениях, как кажется, не кажется, а вот действительно ли можно считать, что это осложняет его положение в войне в Украине, в Европе, то, что где-то в далекой Южной Америке возможно, падет окончательно система чавистов, вот этих боливарианцев с устранением Мадуро и возможно, так сказать, продолжением, которое за этим последует.
Ну, Путин бы с удовольствием не смирился с происходящим, но у него нет никаких рычагов влияния на ситуацию. Ни здесь, ни в Иране. И вот это и так было ясно. Но одно дело, когда это ясно подспудно или на экспертном уровне. Другое дело, когда это демонстрируется со всей пугающей очевидностью. Надо сказать, что буквально на днях на всяких каналах типа Владимира Рудольфовича Соловьева около кремлевские комментаторы говорили о том, что вот Путин чуть ли не отмазал Николаса Мадуро и Трамп.
Я видел, да.
В рамках новейшего альянса с путинским Кремлем теперь с Мадуро ничего не сделает, убоявшись тем самым разгневать кремлевского тирана. Очевидно, что это не имело никакого отношения к реальности. Кроме того, знаешь, наш заголовок хороший, чего хочет Путин в 2026 году, но я бы поставил к нему еще второй знак вопроса, потому что Путин вот на фоне всего происходящего в мире еще раз подчеркивается вторичность Владимира Владимировича и Кремля, что повестку диктует отнюдь не он.
Ну, конечно.
С одной стороны, безусловно, ее определяет Трамп как самый активный лидер самой крупной и могущественной страны мира. С другой стороны, глобальные процессы, который Трамп скорее отражает, чем направляет. То есть частично, естественно, он конструирует и конституирует нынешнюю политическую, международно-политическую и военную реальность, но частично есть зеркало смены эпох, которое затрагивает всех, независимо от их желаний и возможностей быть в это во все вовлечен. Я думаю, что случившееся в Венесуэле, мы можем отдельно поговорить об интересах Америки и о том, как венесуэльский казус отражает интересы Америки в новом миропорядке, который более не является американоцентричным, но в котором США по-прежнему претендуют на лидирующие роли в некоторых вопросах и считают лидерство в этих вопросах для себя жизненно важным. Уже не как глобального модератора, не как источника образцов и моделей для мира, но как очень сильной страны, контролирующей определенные критические ресурсы. Но для, если начать с Путина и Кремля, то это, конечно, для них плохой, негативный сигнал, который подрывает, как это не смешно, тот самый дух анкориджа, на который Путин и его советы нередко ссылаются. Так прямо и хочется увидеть в Кремле тех самых тувинских шаманов, в реальности которых я не уверен, где-то в Кремле, вызывающих дух анкориджа для Владимира Ивановича Путина. Потому что накануне той самой судьбоносной встречи на Аляске с Трампом, которая, напомню, была 15-16 августа прошлого года, с учетом разницы во времени, середина августа – это вообще очень знаковое для Путина время, потому что важнейшие назначения он получал именно в эти дни. Он стал помощником Собчака в эти дни, в 1991 году Анатолия Собчака, мэра Санкт-Петербурга, потом заместителем управляющего делами президента в 1996 году, да. Когда после крушения питерской администрации Собчака он переехал в Москву. Еще тогда, конечно, никто и представить себе не мог, сколь звездная карьера Путина, уготованная в кратчайшие сроки. И, наконец, 16 августа 1999 года он был утвержден Государственной Думой в должности премьер-министра и с тех пор уже не уходил от власти фактически на протяжении более четверти века. Тогда, собственно, состоялся как преемник, был оформлен как преемник Бориса Николаевича Ельцина, хотя и тогда многие, включая ключевых российских элитариев, сильно сомневались, что этот преемник протянет долго и станет президентом, а уж тем более на неограниченное время. Такова ирония истории. И вот так вот перед этим Путин обзванивал, можно вспомнить, ряд лидеров глобального юга, так называемого. Что-то с ними обсуждал, интенсивно тер, я прошу прощения за этот политологический термин, потому что в Анкоридже он должен был предстать перед Трампом неким заступником своих партнеров по глобальному югу. Им, видимо, он транслировал, что поскольку у него устанавливаются доверительные отношения с Трампом, они устанавливались уже к этому времени более полугода за счет конфиденциальных контактов Путина со Стивеном Виткофом, спецпосланником Трампа, на который последний, как мы помним, ходил без переводчиков из Госдепа, чтобы никто ничего не знал, в том числе в собственном американском аппарате. И то он может за что-то похлопотать, кого-то, так сказать, представить Трампу что-то в интересующем его партнера в свете и так далее. И чем дальше, тем больше мы убеждаемся, что эта миссия отнюдь не сработала. То есть он не может никого защитить, он не может отвратить Трампа от преследования не только интересов США, но и трамповой картины мира. И здесь для Путина весьма досадно, что пострадают его ближайшие союзники. Ну, собственно, союзниками Путина всегда в мировом масштабе были исключительно вурдалаки. В общем, автократы с кровавыми наклонностями. Так складывалась жизнь, да? Так сказать, что кто у него был? Венесуэла, Беларусь, Иран.
Не, ну, подобный тянется к подобному. Тут...
Северная Корея, да? То есть как-то его, так сказать, остальные уважаемые партнеры держали на определенной дистанции. Только здесь он, наконец, мог расслабиться. Да еще остается Никарагуа, безусловно, такого рода. Причем уже давно идет шантаж США, что если что не так, то Россия и Китай построят в Никарагуа альтернативу Панамскому каналу. Думаю, что возможности давить на Америку в этом вопросе и пока как минимум расторговывать с Америкой эту позицию тоже уменьшились в эти дни. Но так получилось, что Венесуэлу защитить никак не смогли, никаким боком. И, видимо, не смогут защитить и Иран, если что. Потому что в Иране тоже, на мой взгляд, назревает некие...
Да.
Я не знаю, произойдет ли смена власти в Иране в ближайшее время, но, пожалуй, Исламская Республика близка к этому как никогда прежде. Да, ибо еще в прошлом году, когда была краткая израильско-иранская война, вернувшаяся для Ирана значительными потерями, в том числе и в плане личного состава руководящих кадров, то было ясно, что часть иранской правящей элиты играет, в общем, против исламского режима, против аятоллы Али Хаменеи. А это важнейшая предпосылка смены режима в любой подобной ситуации. Поэтому даже без изменения природы режима, вполне возможно, что Иран останется исламской республикой, как есть, но основные ястребы будут как-то отодвинуты от власти и придут на авансцену, выйдут люди, заинтересованные в примирении с США и с Израилем. И тем самым, так сказать, опять же, Путин ничего не сможет этому противопоставить. Это первая плохая для него новость. Вторая плохая для него новость состоит в том, чтобы это было ясно еще в прошлом году на фоне двух важных спецопераций. Одна из них это была спецоперация Израиля в Иране. Другая спецоперация СБУ «Паутина» на территории РФ. Что, в общем, как-то после февраля 2022 года снова у многих начала складываться иллюзия, что Бог на стороне больших батальонов. И представление о возможности умной, высокотехнологичной войны с точными ударами, поражающими элитариев, то есть лиц, принимающих решения, а не только широкие солдатские массы, которых никому не жалко, что это, так сказать, по-прежнему остается, то, что войны, похожие на Вторую мировую, в силе. Нет, все-таки выясняется, что умная технологичная война 21 века существует и приводит к определенным очень серьезным результатам. Еще и потому, что, как показали эти спецоперации, она действительно угрожает лицам, принимающим решения. Какой бы защитой они ни были наделены, сколько бы у них ни было охраны, бункеров и так далее, выясняется, что можно их достать. Особенно при нелояльности определенных в их окружении. Безусловно, Владимир Владимирович Путин всегда знал, что надо культивировать в первую очередь лояльность. И всегда он придавал особое значение работе со своими, а не с чужими. Он знает, что, так сказать, именно через эту дырочку может просочиться вся его власть, если она возникнет. Мы до сих пор не знаем, верна ли версия Трампа, что США договорились с вице-президенткой Венесуэлы, Делси Родригес, и она теперь будет выполнять инструкции Вашингтона. Сама она формально это отрицает, но это ни о чем не говорит, естественно. А что она должна делать? Сказать, да, я американская шпионка или нет? Но ясно, что само все похищение Николаса Мадуро не могло состояться без измены, кругом измены в его близком окружении. То есть Путину в очередной раз напомнили, что так можно в современной реальности. Кроме того, ядерное оружие, вновь воспетое главным ястребом российской политики Дмитрием Анатольевичем Медведевым, в этой ситуации не играет никакой роли, не имеет значения, потому что когда тебя похищают из собственной постели за 47 секунд, то ты не успеваешь отдать никаких приказов, да никто не соберется их выполнять. Потому что, собственно, кому нужна глобальная катастрофа? Ну, конечно, вот недавно я завершил большой этап изучения дела врачей 1953 года. Так. И пришел к пониманию, что антисемитизм, конечно, был важным рычагом этого дела, но не главным. Во-первых, я окончательно убедился в том, что далеко не все врачи арестованные были евреи.
Ну, там Виноградов был не еврей, наверное.
Не только, там еще несколько было весьма важных неевреев. Просто это наложилось на антисемитскую кампанию в связи с борьбой с космополитизмом, подготовки к высылке евреев в Биробиджан. Да, но дело врачей при этом имело отдельный самостоятельный статус и ценность для вождя. И кроме того, ведь оно возникло через почти 5 лет после того, как был создан повод для него, когда врач Лидия Тимошок, значит, написал, что товарища Жданова неправильно лечили, чем погубили, и как мы теперь знаем, она была права. Товарища Жданова действительно неправильно лечили и залечили, не диагностировав его вовремя инфаркт. Это была правда. Но почему 5 лет это никого не волновало, а вдруг всех взволновало в начале 1953 года? А потому что в этот момент товарищ Сталин начинает понимать, что он умирает. И приходит в паническое состояние. Ему нужно на ком-то выместить злобу. Потому что он считает глубокой несправедливостью, что самый могущественный человек мира, который, для которого, так сказать, практически равный Богу, да, вдруг неожиданно должен уйти из жизни. Это ни с чем не соотносится. Как же так? Да? Он же непростой смертный, он не может так просто умереть. И он, очевидно, приходит к выводу, что это заговор врачей, потому что он не мог бы умереть, если бы его сознательно не умерщвляли эти убийцы в белых халатах. Вот отсюда дело врачей и берется. И поэтому всякие психологические проблемы стареющего диктатора могут привести, безусловно, к большим эксцессам. Но эти же проблемы разделяют не все соратники диктатора. И вовсе, да, сказать, если вице-президентка Венесуэлы может вдруг неожиданно оказаться лояльной США, потому что это является гарантией ее интересов, интересов ее клана, да, и соратников Николаса Мадуро, то почему так не может случиться в Российской Федерации? Почему только неожиданно, так сказать, Может такое случиться, если вдруг выяснится, что большая война в Европе нужна только Путину. А если вдруг он куда-то исчезнет, если его похитят инопланетяне по схеме Николаса Мадуро, то, может быть, так сказать, я не знаю, что война прекратится в ту же секунду. Но, во всяком случае, степень заинтересованности РФ в ее продолжении и уничтожении Украины будет на порядок ниже, чем
при живом. Ну, у нее просто улетучит вся энергия, так сказать. Потому что хаос и смятение в головах не позволят быть последовательными.
Да, нет, ну дело даже не в хаосе, в смятении, а в том, что если бы не Путин, эта война никогда бы не началась. В этом смысле его постоянные призывы устранить первопричины войны – это такая бессознательная проекция его суицидальности. Он сам есть первопричина этой войны, поэтому устранить его, устранить первопричину – это устранить его, Путина. И на примере Мадуро показано, что это можно сделать. Я не знаю, было ли это за 47 секунд, потому что, на мой взгляд, цифра 47 – это очень понятный психологический феномен. Это номер Трампа-президента, поэтому он приплетает его к любым сюжетам и ситуациям, чтобы не забыть и не перепутать. Точно так же он собирается назвать новый американский там, бомбардировщик F-47 в честь своего президентства, для того, чтобы ничего не перепутать, и так далее. Но в любом случае это действительно была мощная точечная операция, которая не сопряжена оказалась с наземным вторжением. Венесуэлу, на который Трамп был не готов и остается не готов, поскольку, ну, как минимум потому, что почти 70% американцев этого не одобряют. И никто не хочет повторения казусов Афганистана, Ирака и увязания Америки в какой-то новой большой сухопутной войне. Именно поэтому сценарий был таков. Естественно, мы до сих пор не знаем, сработал ли он. Мы же не можем полностью доверять Трампу, который оценивает все свои шаги как самые великие, продуктивные, эффективные в мировой истории. Это мы узнаем в ближайшие дни буквально. Действительно, ему удалось перекупить ряд ближайших соратников Николаса Мадуро, это не исключено. Да? Тогда, значит, хочу заметить, кстати, это, ну, сейчас давайте договорим про Путина, потом можем вернуться к анализу ситуации в Венесуэле и вокруг нее. Ну, что, надо сказать, что Владимир Владимирович Путин вообще, он, как и следовало ожидать, он исчез, сейчас где-то лежит на дне. Это произошло еще перед Новым годом. Поводом к этому стала известная история с 91 дроном, летевшим в его резиденцию на Валдае. История весьма неосторожная, потому что она была шита белыми нитками изначально. Министерство обороны РФ ни о чем таком не сообщало в тот день. Это потом вечером возник министр иностранных дел Лавров, который сообщил о 91 дроне. 91, мне кажется, это тоже цифра, вот как 47 у Трампа. Это просто границы 91 года, чтобы не забыть и не перепутать. Поэтому всем, даже не обязательно военным экспертам, было понятно, что что-то там в конце с концами не сходится, потому что, ну, во-первых, дроны много раз летели в направлении разных государственных объектов. Резиденция на Валдае, безусловно, оснащена максимально концентрированными системами ПВО. Кроме того, у Путина там есть неприступный бункер, в который он может в любой момент спрятаться, если дроновая атака окажется более опасной, чем обычно. То есть я не думаю, что для Путина были созданы какие-то экстраординарные угрозы в этот момент, даже если эта атака была бы, да, как потом мы убедились, не было ни малейших доказательств тому, что она случилась, и американские спецслужбы констатировали, что атаки не было. О чем написала любимая газета Трампа «Нью-Йорк-Пост», а Трамп перепостил эту публикацию в соцсетях, подтвердив, что он тоже не верит в реальность этой атаки, а значит, Путин его в телефонном разговоре ввел в заблуждение. Причем хорошо, если он ввел его в заблуждение сознательно. Тогда это обычное жульничество, которое Трампу легче простить. А хуже, если Путин действительно думает, что эта атака была. То есть он полностью расходится с реальностью в своем мировосприятии. Потому что понятно, что нарочитое культивирование своего страха перед всяческими атаками и покушениями – это составная часть величия Путина. Но поскольку нет России, он должен всячески подчеркивать, что, конечно, угрозы огромны. И, ну, опять же, это никак не соотносится с теми угрозами, которые создает он сам. Если ты принимаешь решение, которое обходится в сотни тысяч жизней, то, наверное, ты чем-то рискуешь, не так ли? И чего уж так жалобно вопить, что в тебя летит дрон? Ну да, почему он не должен в тебя лететь? Если ты первопричина большой войны, он, собственно, и должен в тебя лететь. Другое дело, что вот спецоперации прошлого года, позапрошлого, 2024-го, показали, что дрон может прилететь тебе прямо из-за угла. Его совершенно не обязательно запускать за тысячи километров от твоей резиденции, и ничто тебя, если что, не спасет. Да, поэтому было уже тогда ясно, что это нужно. Вот этот блеф, он нужен не только для того, чтобы с этой атакой на валдайскую резиденцию, не только для того, чтобы там как-то изменить условия переговоров с Украиной, в конце концов, убедить США в том, что в реальности атаки не удалось, и это ослабило позиции Кремля, а не усилило. А это нужен был повод, чтобы Путин исчез. Потому что на следующий день его пресс-секретарь Песков сказал, что теперь мы уж точно не скажем, где Путин находится. Можно подумать, всю жизнь они круглосуточно сообщают точную геолокацию, да, с приглашением по нему ударить, которым бы воспользовались многие в современном мире, бесспорно. То есть было понятно, что это готовится, вот, что нужно Путину куда-то спрятаться. Он и спрятался, мы его не видим в последние дни. И даже на все эти события он никак сам от своего имени не реагирует. Реагирует его министерство, ведомство и прочие полуофициальные клевреты. Это, в принципе, нормальная реакция Путина на критическую ситуацию, на драматическую ситуацию, на которую он не знает, как реагировать. Он всю жизнь, когда он не знает, что делать, он исчезает. Первым прецедентом, мы помним, была катастрофа атомной подводной лодки «Курск» в августе 2000 года, когда он только стал президентом. Так и сейчас. Видимо, он что-то знал об атаке на Венесуэлу, и поскольку он не знает, как себя вести, и все это выглядит для него чрезвычайно мрачно по всем тем причинам, которые мы только что обсудили, он решил залечь на дно. Ну, может быть, еще масса второстепенных причин, которым он решил залечь на дно, вплоть до того, что он регулярно, насколько можно судить, проходит косметологические процедуры, связанные с там, изменениями внешности, и появляться с синяками на лице не может. Но вот что-то мне подсказывает, что венесуэльский кризис был реальной причиной, по которой он лежит на дне до сих пор, потому что он не знает, что с этим делать. Это очень плохая для него новость. Кроме того, становится понятно, что он, в общем, абсолютно престижная лошадь в конструкции Трампа, придаточное предложение. И, так сказать, Трамп не увязывает свои планы с, опять же, тем, чего хочет Путин в 2026 году. Если у них и приоритеты совпадают, то да, Трамп возьмет Путина с собой покататься. У них главное, в чем их приоритеты совпадают, это в борьбе против Европы. Потому что, безусловно, Трамп заинтересован в дезинтеграции Европы, мы, кажется, это обсуждали уже, да, там по целому ряду причин. От необходимости устранения евро как конкурирующей с долларом резервной валюты до приобретения определенных конкурентных преимуществ в индустриальных секторах, в торговле с Китаем и Индией. Ну и, наконец, Гренландия, да. Трамп это очень интересует, ему хотелось бы оттяпать Гренландию не только как источник полезных ископаемых, доступ к Северному морскому пути и прекрасную территорию для размещения дата-центров, но и как демонстративное унижение Евросоюза. Это для него отдельно самостоятельно важно. И вот он нашел себе попутчика в этом деле Владимира Ильича Путина, который хотел сначала, в начале своего президентства хотел дружить с Европой, как бы, тем самым давя на Америку. Потом ситуация перевернулась, теперь он хочет дружить с Америкой против Европы. Но для Трампа остается эта вот вся ситуация, еще раз подчеркиваю, что он для него достаточно второстепенен. И убедить Трампа полностью отказаться, вот полностью поддержать его в его путинских приоритетах, это тоже все не так очевидно. Поэтому Путин хочет в 2026 году, безусловно, добиться капитуляции Украины, как он хочет уже 4 года. Кстати, еще почему негатив сопряжен с этой историей Николаса Мадуро, потому что вот именно так-то Путин и хотел сделать в конце февраля 2022 года с Владимиром Александровичем Зеленским. Но у него не получилось. То есть он хотел Зеленского или убить его, или заставить бежать. Но это не...
Там было несколько прям реальных попыток. Они же, в общем, прорвались практически в корпусу зданий правительственных в моменте, так сказать, были группы диверсионные, так сказать, и выяснилось, что они вообще не способны ни на что даже отдаленно подобное. Это же тоже укором все выглядит.
Конечно, и вот в итоге Путин воюет 4 года. Через неделю, кажется, война достигает продолжительности Великой Отечественной, и до сих пор не добился решающего перелома. А вот, так сказать, это еще одно напоминание о том, что его военная машина не настолько эффективна. И представление о том, что Путин всех переиграл, имеет право на существование, в том смысле, что он действительно еще в 2014 году поставил на зеро, то есть на крушение американо-центричного мира, которое случилось не из-за него, а само по себе. Но он угадал, правильно, он прочувствовал этот момент, надо отдать ему должное. Но это не значит, что его путинская Россия стала мощнейшей всемирной силой, перед которой все должны трепетать. И вот эта вся ситуация вокруг Венесуэлы еще раз ему об этом напоминает, тем более, что Трамп не скрывает совершенно и правильно делает, наверное, что его интересует венесуэльская нефть. Напомню, что это первая Венесуэла, страна номер один в мире по запасам нефти, превосходящей Саудовскую Аравию. Там, правда, качество нефти ниже, чем на Ближнем Востоке.
Она более плотная там. Но
условия ее добычи значительно хуже, но тем не менее. Добычу ее можно увеличить в 3 раза с нынешнего 1 миллиона баррелей до 3 сравнительно быстро. То же самое интересует Трампа в Иране. если режим сменится, то, соответственно, и даже известный российский олигарх Олег Владимирович Дерипаска тут неожиданно возбудился и сказал, что близок час, когда США возьмут под контроль половину мировых нефтяных запасов. Что мы тогда будем делать? А это и входит в задачу Трампа. Несмотря на отречение от всемирного престола, США должны сохранять контроль над ценами на энергоносители, поскольку это важно с точки зрения технологического лидерства США и развития современных технологий. Причем цены не должны, естественно, быть демпинговыми, ибо это нанесло бы большой ущерб нефтедобыче в самих США. Они должны быть где-то в районе $55-60 за баррель, на мой взгляд. Но в условиях санкций в отношении РФ сохраняющихся, поскольку все, Трамп-пакт Трампа с Путиным никак не наступит, и санкции не отменяются. Соответственно, российская нефть Urals будет стоить порядка $40 за баррель в лучшем случае. В то время как бюджет 2026 года РФ сверстан, исходя из цены в 59. Поэтому тут никак концы с концами не сходятся, и это для Путина тоже весьма болезненная история. То есть при обретении США контроля над венесуэльской, а завтра еще, возможно, иранской нефтью, это совсем, это мяч, в общем, в ворота Российской Федерации в том числе. Поэтому это плохая для Путина история. Она не, я сейчас не преувеличиваю, то есть она не катастрофическая. Это не значит, что завтра режим Путина рухнет. Нет, разумеется. А запас прочности у него есть. Но ничего хорошего здесь, наверное, кремлевские пропагандисты придумают, почему это Путину выгодно. И скоро мы услышим в тех же программах Соловьева, что Путин за этим и стоял. И что он и уговорил Мадуро не сопротивляться, например. Но по смыслу это, так сказать, безусловно, удар по кремлевскому властелину, и я говорю, не случайно он залег на дно.
Ну, кстати, мы всего не знаем. Сейчас выступил министр обороны Венесуэлы, заявил о том, что цинично убили там практически всю охрану при проведении операции. А мы толком не знаем, были ли там советники кубинские, московские советники при его службе безопасности, при Мадуро, в Мирафлорес, во дворце. Говорили о ЧВК «Вагнер», было, не было, фантомная такая история, да? Находились ли они там? А потом, мы же знаем, как американцы занимаются такими вещами. Они заходят, они же уходят, с пустыми руками никогда не уходят. Наверняка поскладывали все компьютеры, все ноутбуки, все флешки, все телефоны, сгребли сюда вертолет, и сейчас начнут это все вскрывать, смотреть. Значит, ну, попробуй там, им не скажи коды, значит. Все расскажет, все расскажет. И много чего выяснится. То есть американцы узнают много чего. Там, не знаю, например, имела ли отношение к наркотрафику какая-то из московских кремлевских групп, или сам Путин лично был в курсе. Шли ли деньги на поддержку каких-то террористических отрядов и так далее. То есть это такой вопрос еще открытый, значит, что там знаем или не знаем. Я, кстати, убежден, что помимо самого Мадуро и его жены, возможно, еще кого-то прихватили, что тоже, кстати, совершенно не исключено, просто нам об этом не рассказывают. Кого-то там из охраны, кого-то из доверенных лиц могли с собой забрать, потому что, ну, убили, забрали, поди разбери сейчас. Вот, что надо, то и сделают. Но это, опять же, открытый вопрос, мы просто фантазируем, может быть, но, судя по всему, все гораздо, так сказать, серьезнее, чем есть. Вот, ну, мы продолжим. Нас уже больше 15 тысяч смотрят, около 3 тысячи поставили свои лайки этому эфиру. Я тоже напомню, помимо лесных животных, вы можете параллельно еще и Фейгин VPN подключить как инструмент для того, чтобы иметь постоянный доступ к ресурсам информационным, прежде всего американским мессенджерам и социальным сетям. Они все американские, как говорится. Вот, в России, и это прежде всего обращено к российским пользователям. Другого практически сейчас способа доступа к социальным сетям и пользованию мессенджерами нет. Это нужен VPN для этого. Вот. Ну, в данном случае можете выбирать любой. Я рекомендую свой персонифицированный, вот, который дает вам возможность находиться на постоянной связи с родственниками, друзьями и так далее посредством использования мессенджеров, ну и, конечно, иметь доступ к нашему контенту, прежде всего, к каналам YouTube, нашему или каналу Станислава Александровича Белковского и другим таким же. Так что не забывайте об этом. Ссылки есть в этом описании видео, к описании к этому видео на сайт feginlive.net или вот на Telegram-бот, Фегин VPN-бот. Ссылка, пожалуйста, на сайте есть, ну и здесь в чате этого эфира. Мы в эфире находимся 30 минут, но у нас же есть масса тем. Все-таки по поводу, мы хотим такую закруглить тему с планами Путина на 26-й год. Да, понятно, он хочет всю Украину, он хочет там игнорировать мирные переговоры, чтобы не брать на себя никаких обязательств. Мы это понимаем. А во внутренней политике, касающейся войны и вот этих всех международных проблем, что он планирует? Вот понятно, что в какой-то момент ему понадобится опять перетряхивать собственное окружение, да, ну не с целью того, чтобы кого-то устранить, но просто передвигать эти фишки, чтобы добиться большей эффективности. Например, он ведь все-таки ставил на 25-й год планы, думаю, имел такие планы, может, под воздействием собственного окружения, военного прежде всего, о том, что, ну, мы вот выйдем на границы Донецкой области, возможно, даже и Запорожье возьмем и так далее. А планы эти не сбылись, и ему во что бы то ни стало сейчас это надо интенсифицировать, потому что мы, опять же, до конца не знаем, в каком положении находится московская экономика, значит, в целом ресурсы какие-то, резервы, имеющие для продолжения войны. Можно ли допустить, что и во внутренней политике ему как-то придется маневрировать, надо что-то будет менять? При всем нежелании, мы знаем, как он консервативно относится и к кадровой, и другим своим сферам деятельности, политики. Но, тем не менее, можно ли допустить, что какая-то встряска будет внутри там, военного аппарата, да, там, я не знаю, Генштаба, что-то изменить, поскольку, ну, не удовлетворяют они его амбициям решить вопрос с Украиной как можно быстрее, чтобы перейти к следующим этапам войны, там, не знаю, в Европу вторгнуться или еще что-нибудь в этом роде. Как вот здесь, как видится, Александрович, тебе, что он здесь может предпринять?
Я думаю, что ничего особенного предпринимать не будет. Он сейчас удовлетворен тем, как идет война. По-прежнему, Блицкриг не удался еще 4 года назад.
И... Ну да, да, да.
Иметь уже ничего невозможно. А в остальном он, судя по его риторике и настроениям, он абсолютно убежден, что постепенно он ситуацию дожмет и пережмет. Это же стандартная его логика. И главный ресурс, которым он располагает, у которого у других гораздо меньше, это время. Да, время у него есть. Он не рассматривает никакие сюжеты, связанные с войной, включая экономические, как потенциально катастрофические. Да, конечно, все непросто, нужно повышать налоги, нужно сокращать социальные расходы, но в конце концов, с точки зрения Путина, никогда российский народ не жил так сытно, как в его четверть века, поэтому можно иногда затянуть пояса. Политические репрессии будут усиливаться, но не качественно, а количественно, поскольку, в общем, здесь вся рамка этих политических репрессий создана, там создан институт изгоев, иноагентов, которые подвергаются гражданской казни, как это было уже. Полностью исключается из всех форм и вариантов российской жизни, экономической, социальной, культурной, какой угодно. В то же время спецоперация Z, то есть большая война в Украине, не стала основой для народного энтузиазма и достояния масс, она не превратилась в народную войну, вот о чем очень скорбят наиболее активные и последовательные Z-активисты, которые говорят, что народец не тот совершенно, он игнорирует, просто безразличен к войне. Он действительно безразличен, поскольку, собственно, Кремль сам долгие годы культивировал атомизацию российского народа и общества как залог собственной политической стабильности. На этом эта атомизация свершилась. Поэтому народ хочет скорейшего прекращения войны, потому что она несет с собой определенные экономические трудности. Но вместе народ, не большинство, подавляющее большинство народа, никак себя с этой войной не соотносит. И это Путина устраивает, потому что больше всего он боится именно народного энтузиазма по любому поводу. Mm-hmm. Этот энтузиазм легко может поменять знак. А вот когда народ безразличен к тому, что происходит, и не готов ни к каким коллективным действием или даже мыслеусилием, это вполне нормально. Таким народом очень легко управлять и легко укреплять путинский тоталитаризм современного образца. Поэтому у Путина, я не вижу основания у Путина для претензий к своим генералам. Хороши ли они, плохи там с точки зрения наблюдателей, экспертов, это не Путина не волнует. Его понимание, сколько он, РФ войска заняли в 2025 году больше существенно украинских территорий, чем в предыдущие годы, значит, результат есть. То, что эта война не будет быстрой, уже выяснилось очень давно. Ну и вообще еще в конце 2022, в первой половине 2023 был высок шанс ее проиграть в военном смысле. И для этого было заготовлено оправдание, что если над Кремлем не развивается американский флаг, значит мы победили. Поскольку это НАТО на нас напало с помощью Украины. А теперь, когда в понимании Путина он близок, близок не значит завтра, это может занять еще месяцы или годы, но все равно сам тренд на то, что он дожмет Украину военным путем, потому что у него гораздо больше ресурсов, а американской поддержки в прежнем формате у Украины не будет, да, будет, вероятно, разведывательная информация. На этой неделе в очередной раз мы услышали, что ЦРУ помогает Украине в ударах по объектам российской энергетической инфраструктуры и танкерам, привозящим нелегально российскую нефть и так далее. Ну, здесь ничего, конечно, не изменилось. Трамп просто не прекратил действие этой системы, которая существовала и до него. И я не вижу оснований для него прекращать, потому что он все-таки хочет добиться прекращения войны в Европе. Поэтому он здесь будет действовать, хотя в целом он, безусловно, заодно с Путиным в их совместной борьбе с Евросоюзом, и Путин здесь как союзник ему важен. Кроме того, и, безусловно, ему важны всяческие ресурсы РФ, о которых мы не раз говорили. Но сейчас, видимо, поскольку быстрого успеха нет, Трамп переключился на другие проекты, и Венесуэлу, и Иран, и Гренландию, безусловно, которая тоже кладезь природных ресурсов и редкоземельных металлов, и урана, и лития, и чего только нет. Тем более, что как овладеть Гренландией, примерно понятно. Да? Вот этот план существует, и он
реализуется. Понятно, зачем ей владеть для того, чтобы добывать все эти ресурсы. Как будто бы Гренландия будет сопротивляться этим инвестициям. Совершенно непонятно.
Для того, чтобы исключить Евросоюз из игры, поскольку Единая Европа и в условиях распада краха американ-центричного миропорядка становится для Америки опасным конкурентом, а не союзником. Тут все понятно. Поэтому Гренландия не должна быть датской. Она должна быть независимым государством, которое, возможно, вступит с США в некие ассоциированные отношения, соглашение об ассоциации по принципу там Палау, Маршалловых островов и так далее. Ну, и это проект реалистичный, и смешает ему сам Трамп. Тем, что он прилагает огромное количество хаотических усилий и допускает высказывания, которые замедляют реализацию такого типа сценария, назначает странных спецпосланников по Гренландии в виде губернатора Луизианы, бесконечно далекого от этой проблематики и так далее. Но у такого уж Трампа изменить его нельзя. Mm-hmm. Я думаю, Кубой сейчас займется он вслед Венесуэле, поскольку это здесь еще и важные сюжеты для латиноамериканца Марко Рубио, его государственного.
Да, для него просто это...
Был очень расстроен тем, что центр тяжести американской внешней политики перетекает из Госдепартамента к спецпосланникам, типа Стивена Уиткофа и Джареда Кушнера. И нужно было как-то натянуть идеалы снова на себя, и, безусловно, Венесуэла – это составная часть этого процесса. А там и Куба. К тому же, вот сама же философия «Make America Great Again» Мага, она же, это невозможное возвращение в прошлое, она же отсылает к идеальной Америке Трампа к 1950-м годам, когда Америка жила на дешевой венесуэльской нефти, а Мейерландский с этими братьями Лучано, соответственно, хорошо проводили время в кубинских казино. Жаль, что вот не дожил Зураб Константинович Церетели, поскольку сейчас ему срочно надо было бы отлить статую Мейерландского, чтобы передать
его. Да, но это был американ-центричный мир.
Нет, это был еще биполярный мир. Был биполярный мир, но он был...
Я согласен, он был биполярный, но в западном мире эрозии не было. Это было пирамидальное
устройство. Это был совершенно идеальный мир, как он выглядел в 50-е годы. Европа лежит в руинах и полностью зависима от США. Она только что пережила Вторую мировую войну. Япония тоже самое, не конкурент. Про Китай вообще никому ничего не известно. Ну, есть только Советский Союз и коммунистический блок. Но они тоже, они зализывают раны войны, от которой они пострадали там неизмеримо больше, чем какие бы ни были другие страны, регионы мира. И вот существует Америка на этой дешевой нефти. Тут в 1953 году Касна переключила на себя иранскую нефть после переворота в Тегеране, когда убрали Массадыка, значит, и ЦРУ, кстати, несколько лет назад официально взяла на себя ответственность за этот переворот, что долгие годы отрицалось формально. Вот поэтому Трамп, на самом деле, вся эта мага, она имеет очень конкретное и такое историко-ностальгическое измерение. Надо сделать, как было тогда, только в современных условиях. Слева у тебя в одном кармане Венесуэла, в другом Куба, в третьем Иран, и эти всего конкурентов нет. Да? Только нужно довести Европу до того состояния, в котором она была в 50-е годы 20 века. составной частью чего является проект оттяпывания Гренландии. То есть он имеет, действительно, можно разрабатывать, но пока Гренландия принадлежит Дании, это значит обогащать Европу. А нужно добивать Евросоюз. Трамп в этом, так сказать, абсолютно тверд. И я надеюсь, что у Евросоюза хватит сил мобилизоваться и противостоять этому процессу, тем более, что для народов Европы, безусловно, Евросоюз – это очень хороший проект. И в экономическом смысле, как набор свободных пространств, а главное, как нарратив мира, потому что Европа 80 лет живет без войны, и никогда прежде она не жила 80 лет без войны. Она была территорией перманентной войны внутри европейских стран и сил. Но для этого требуется большая психологическая мобилизация, потому что сегодня Европа находится в шоке от того, что с ней происходит, и что в условиях распада американо-центричного мира из любимой жены Вашингтона она превратилась в что-то, в жертву домашнего насилия со стороны
абьюза,
предавшего ее любовника, да, который не предупредил, что собирается выгонять Европу на мороз. И у Европы это ресурсов всяких много, просто для этого нужно еще собраться с силами, это самое сложное в такой ситуации. Европа – огромный рынок, 450 миллионов населения и всего прочего. Это-то Трампа и не устраивает. Он должен полностью все ресурсы замкнуть на себя. В этой ситуации, я говорю, Путин ему нужен. Но, как выясняется, поскольку Трамп не получил от Путина то, чего он хотел в кратчайшие сроки, он переключился на другие сюжеты. И вот набор этих сюжетов мы уже перечислили, полностью отвечающий трамповой стратегии, как сохранять контроль Америки, что резерв доллара, логистические цепочки, цены на энергоносители, ну, плюс, естественно, технологическое лидерство, уже не будучи сверхдержавой. А не будучи сверхдержавой, не будучи глобальным модератором и источником образцов, что есть главный критерий империи вообще и сверхдержавы в особенности, Трамп готов иметь дело с любыми людоедами. Да, так сказать. Ведь он между делом дезавуировал лидеров демократической оппозиции Венесуэлы, заявив, что Мария Корина Мачадо, нобелевский лауреат, не должна давать на власть, потому что она типа милая дурочка и больше никто. Но здесь ясно, что Трамп еще мстит ей за Нобелевскую премию мира, которую она увела у него из-под носа, потому что Трамп вообще очень мститель. Трамп является воплощением ресентимента не только как политик, который на ресентименте выехал на обиженных слоях американского общества, но и как физическое лицо. Вот сейчас только что, например, он заветировал законопроект, который единогласно... Кажется, какая-то социальная программа в штате Колорадо, неважно какая, не будем грузиться, за которую единогласно проголосовали обе палаты Конгресса, и республиканцы, и демократы. Трамп наложил вето только потому, что инициаторкой этого законопроекта была республиканка, конгрессмен республиканской партии, которая вместе с тем активно требовала публикования файлов Эпштейна. Отомстить ей, он заветировал законопроект, принятый всеми единогласно. То есть он очень злобен и мстителен. И он, конечно, не признает этого Эдмунда Гонсалес, да, я не путаю его имя, этого немолодого уже 76-летнего президента Венесуэлы, избранного в прошлом году, которого Мадуро и компания не допустили к власти, просто потому что его уже признал венесуэльским президентом Джо Байден, а нельзя идти в фарватере сонного Джо. Поэтому он задинамил всю демократическую оппозицию еще и потому, что легче иметь дело, ему легче иметь дело с автократами и людоедами тоже. Во-первых, потому что автократы, они будучи избавлены от демократических оков и тенет, постоянно испытывают дефицит легитимности уже, поэтому из них легче веревки видеть. А во-вторых, они, поскольку у них нет никаких выборов и сроков, могут выполнять свои обязательства, а демократы вечно должны, демократические лидеры, оглядываться на избирателя, на электоральные циклы, на свои обязательства и так далее, и так далее. Поэтому это тоже вот интересная история. То есть ему легче иметь дело с наследниками Мадуро прямыми, главное, чтобы они вернули отношения США и Венесуэлы в 50-е годы 20 века, и все будет хорошо и замечательно. Поэтому здесь Путин немножко остается на периферии Трампа, вот трампозрения. И здесь нарастает, в этой ситуации неизбежно нарастает роль глубинного государства американского, воплощаемого тем же Марко Рубио, только что поздравившего саркастически Сергея Лаврова с Рождеством, который всегда, естественно, традиционно к Путину относится не гораздо более скептически, негативнее, чем сам Трамп. И люди типа Стивена Виткоффа, которые, в принципе, лишены политико-моральных ориентиров. Для них важно, чтобы на дворницкой витал алмазный дым.
Ну да. Последний вопрос, который в контексте всего обсуждаемого, мы хотели бы обсудить Украину. Вот о чем. Как Украине при том, что хочет Путин в 26-м году, ну, исходя из того, что происходило в год предыдущий и предыдущие в ходе 4 лет войны, как действовать ей, потому что там тоже свои перемены идут. Там вот сейчас большие назначения, видимо, позитивные, поскольку приход нового главы офиса, офиса президента, безусловно, является таким этапом, потому что, ну, все-таки прежде это был глава офиса, просто близкий человек президенту Зеленского, а теперь это все-таки человек, который не был в квартале 95, возглавил военную разведку и сам вообще из военной среды, но переходит в политическое качество, в качестве руководителя. Ну, вот принято считать, что в иерархии он очень важен. Это должность, там, независимо, кто премьером является и так далее, главой парламента. Плюс мирный процесс. Вот надо констатировать, он умер, да, как мы понимаем, после эскапады Путина с атакой на его резиденцию в Валле. Что дальше? Останется ли та же конфигурация с Витковым и именно этой частью, да, ну, Кушнером и так далее? И опять же, как Украине реагировать в такой ситуации, с учетом продолжения войны и так далее. Третье, ждать ли от Трампа, который вот на пресс-конференции, посвященной аресту Мадуро и отправке его под суд, сказал, что он вот недоволен опять Путиным, расстроен Путиным, там употребляет он одни и те же эпитеты и так далее. Но что теперь? Может ли Трамп на кураже все-таки, ну, какую-то надежду дать Украине, что политика изменится в отношении Москвы, несмотря на все его комплементарность к авторитарным лидерам? Но вот тут как-то надо что-то сделать, надо хоть как-то себя повести так отлично, чтобы ни в коем случае не выглядело так, что вот все находятся под прицелом у него, у Трампа, и Мадуро, и там, не знаю, Тегеран и так далее, а здесь вот Путин может как хочет себя вести, абсолютно безопасно, там, да, ну, там, не знаю, блокировать передачу томагавков в Украине и так далее. Как Украина в этой ситуации должна себя вести с учетом всех этих вышеописанных обстоятельств?
Ну, я, естественно, не хотел бы
в такой мы просто оцениваем, какие есть шансы.
Не этот самый, в такой модальности об этом говорить, что Украина должна или нет.
Да, да, да.
Я по-прежнему напоминаю, что не хотел бы давать советов Украине.
Нет, это не совет, оценка вот...
аналитической оценки, но Кирилл Алексеевич Буданов важен не только как ветеран боевых действий, но как отдельный канал коммуникации с американцами.
Угу, безусловно.
Он более приемлемая фигура, чем его предшественник. И не случайно, кстати, когда, мне представляется, что не случайно, когда в рамках договоренности Трампа с Лукашенко были освобождены 123 белорусских политзаключенных, да, они не попали сразу в Польшу и Литву, как это было прежде, а были переданы именно Кириллу Буданову. Это был достаточно символический жест. США могли его избежать, наверное, но они почему-то не избежали. И в этом и главная ценность Буданова, который, несмотря на свой опыт диверсионно-разведывательной работы, в том числе и личной, он отметился на протяжении минувших лет максимальной гибкостью в подходе к разного рода вопросам с политическим измерением. Гибкостью, выгодно отличавшей от многих других украинских функционеров. И, кроме того, он сам является всеполитической фигурой, одной из трех ведущих сегодня в Украине, с определенными президентскими перспективами, это тоже будет налагать определенный отпечаток на все, что с ним связано. И я по-прежнему считаю, что план Трампа изначально в основе своей для Украины приемлем, потому что он отвечает положительно на два главных вопроса. Сохранение независимости Украины и как свободного демократического государства и реализация современного аналога плана Маршалла создания Украины, новой украинской экономики. Вот, удастся ли Путин, ну, сейчас он выйдет из анабиоза, я думаю, связанного с новогодними шоками и авторшоками, посмотрим, что он будет делать. Все равно, естественно, все в конечном счете сводится к ситуации на фронтах и зависит от нее. Вот, но я ничего не сказал бы, что этот процесс умер. Другое дело, что сегодня для Трампа он в связи с Венесуэлой, Ираном и Гренландией отодвинут на периферию его сознания.
Да, 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 да.
Что, разумеется, расширяет возможности Путина добиваться по-прежнему решения вопросов военным путем. Но избежать пакта с Трампом Путин тоже совсем не может. Он находится от него и в психологической, и в политической зависимости. И без Трампа Путин не может решить главную свою задачу – нормализацию. Потому что у всей этой большой войны, начатой еще в 2014 году, были две цели. Первая – поставить под контроль власть в Киеве, И эта цель не достигнута и не достигается в случае реализации плана Трампа. Ясно, что Путин пока жив, от нее не откажется, но это уже другой вопрос. По крайней мере, на этом этапе этого достижения у него не будет. А цель номер один – это принудить США к договоренностям о судьбах мира и о судьбе Путина и Кремля в этом мире. И вот эта цель, она почти достигнута. И будет ли, должен ли Путин ей рисковать на ровном месте? Если он сорвет это дело, то это, пожалуй, будет один из самых больших черных лебедей в судьбе и биографии нынешнего кремлевского диктатора.
Ясно. Ну что же, последнее, о чем следует сказать, сегодня Кириллу Алексеевичу Буданову 40 лет. 40 лет. Прямо сегодня, 4 января, мы не знаем, празднуют, говорят, что мужчины не празднуют 40 лет.
Нет, 40 лет праздновать не надо, тем более, чтобы не сглазить особенно.
Но мы... Ну и неважно, мне кажется,
что мы не поздравлять-то можно, что мы и делаем.
Да, ну поздравляем, конечно, он человек молодой, в общем, может и не праздновать, в конце концов.
Нет, ну вообще, на мой взгляд, Буданов представитель, вот в чем притягательность его фигуры, в том, что он уже, это уже не представитель постсоветского.
Да, конечно, это точно.
Украинских элит, это совершенно другая ментальность, и на эту ментальность, на мой взгляд, можно возлагать больше надежд, чем на те предшествующие поколения, которые правили Украиной до большой войны.
Да, совершенно справедливо. Ну вот, нас смотрит почти 18,5 тысяч зрителей, и 4,5 тысячи поставили лайки этому эфиру. Мы благодарим всех, кто в воскресенье нашел возможность посмотреть наш эфир. Отметить его своим лайком. Просим распространить ссылки на этот эфир максимально широко, чтобы и другие зрители присоединились, посмотрели этот эфир. Ну и, конечно же, подписаться на канал Фейгин Лайф и на канал Станислава Александровича Белковского. Он есть в описании к этому видео. Ну и там можно смотреть в виде коллаборации этот фильм и на канале Станислава Александровича. Так что... Благодарим за это такое ваше участие. Ну и, конечно, надеемся увидеться через 2 недели снова. Посмотрим, как накопится событие, и все будем обсуждать.
Большое спасибо. Спасибо. И всем до скорой встречи в мировом эфире.
Да, пока.